большей части, наверное, биографического характера. Это то, о чем говорила Дагмар в своем выступлении, Борис Пельняк. И вот в частности я попытаюсь систематизировать все то, что нам известно о творческом взаимодействии Бориса Пельняка и замечательного художника-графика 20-х годов Юрия Павловича Анненкова. Складывается такой парадокс. Имя Анненкова не было официально запрещено, но по большому счету оно было недоступно широкой аудитории. И, судя по всему, литературоведы больше знакомы с наследием Анненкова, чем искусствоведы. Меня поразила фраза, которую я прочла в альбоме Анненкова. Это был каталог замечательной выставки, прошедшей в Государственном литературном музее в 2014 году. Так вот, в вступительной статье, в каталог, который был издан в 2015 году, очень крупный, очень тонкий исследователь Анненкова Ирина Владимировна Обухова-Зелинская отметила: творчество Анненкова до сих пор остается малоизученным как на первой, так и на второй родине. То есть ни в России, ни во Франции, где Анненков провел свои последние годы, по большому счету, систематическому осмыслению творчество еще его не подвергалась. Между тем, это уникальный творец, чье имя неразрывно связано с историей русской культуры и русской литературы в частности, но не мешало бы заметить, что это такой универсальный мастер, который создал замечательные иллюстрации к поэме «Блока 12», который приложил руку к изданию очень многих книг 20-х годов, который проявил себя как талантливый театральный художник, что, собственно, позволило ему безбедно существовать во Франции. И вот такой интересный эпизод, он даже номинировался на премию «Оскар» как художник кинофильмов. Очень многогранный человек. Но, тем не менее, Анненков вошел в историю отечественного искусства прежде всего как гениальный портретист. Он очень громко заявил о себе, издав в 23-м году альбом «Портреты», который вызвал очень большой резонанс и закрепил за Анненковым репутацию гениального портретиста. Та же Обухова-Зелинская дала очень интересную характеристику портретам Юрия Анненкова. Она пишет: «Все они великолепны по замыслу и исполнению, и все стали знаковыми для русской культуры. Во многих случаях они превратились в эталон, с которым люди сверяли внешний вид самой модели. То есть существуют десятки записанных и сказанных мимоходом фраз, например, при встречах с Ахматовой: она была похожа, или она была уже не похожа на свой портрет с гребнем в волосах, как ее нарисовал Анненков». Сопроводительные статьи для этой книги были написаны Михаилом Кузьминым, Михаилом Бабенщиковым и Евгений Замятин. Для этого альбома написал свою программную статью о синтетизме, где появление нового творческого метода он связал исключительно с творчеством Анненкова, рассмотрел на его примере новый метод, который позволил синтезировать реализм и такие вот фокусы модернизма. По сути, развивая эти мысли Замятина о синтетизме, ученик Юрия Анненкова, художник Владимир Гофман, сегодня также отмечает, что работы этого художника построены на синтезе реалистичной точности в изображении и элементах кубистской условности. Особенно это очевидно, если мы посмотрим на иллюстрации к поэме «12». Вот что пишет Гофман: «То утверждая, то умалчивая, появляются и исчезают линии и пятна, возникают вспышки. Изображение подобно осколкам зеркала, зеркала революции. Революционная действительность предстает в скоплении сиюминутных событий и эмоций. Во всем чувствуется движение, напряжение. Линия, стремясь передать эту мятежность, прерывается. Рисунок распадается на фрагменты. Изображение будто взрывается изнутри. Линии художника словно повторяют линии человеческих судеб». Вот стоит согласиться с мыслью Гофмана об стопроцентном попадании. Он сумел уловить основной вектор своего времени. Причем любопытно, мысль самого Анненкова в своей книге «Повесть о пустяках», он привел такие размышления об эмоционально-физиономическом векторе русской революции. Чтобы понять эту мысль художника, я вам покажу два портрета Анненкова 20-х годов. Это Ленин и Троцкий. Вот что пишет сам художник. «В русской революции существовали две мимические линии. Первая ленинская – в улыбке. Добродушная улыбка с подмигиванием, свидетельство душевной простоты, а также любви к ближнему, ну или, по крайней мере, к классу. Вторая линия от Троцкого, пронзающая острота взгляда, символизирующая непреклонность, бдительность революции. Улыбка допускалась только саркастическая, или, как принято ее называть, мефистофельская. Вот если лицо Ленина обращено к светлому будущему, то лицо Троцкого повернуто в сторону врагов». И дальше Анненков обобщает. Влияние Ленина велико. Улыбались, как могли, вожди, наркомы, полпреды, особо ответственные работники. А истребиная мимика Троцкого получила распространение преимущественно в военной среде и в партийных низах. Секретари комичеев, следователи ГПУ, правдомы, дворники. Но кроме того, намечалась еще средняя синтетическая линия. Так, например, Феликс Дзержинский улыбался по-ленински, бородку уже стриг, под Троцкого, создавая таким образом тип добродушного мефистофеля. А здесь надо сказать, что портрет Троцкого сыграл в судьбе Анненкова поистине решающую роль. Художник работал, получил заказ на выполнение этого портрета в начале 23-го года. И над портретом трудился в ставке Троцкого, в штабе Реввоенсовета Республики и в подмосковной резиденции. В итоге самым масштабным произведением стал портрет, который сегодня известен только по фотографиям. Он гигантских размеров, 3,5 на 2,5 метра. Портрет был закончен к лету 23-го года и впервые был показан в Москве на выставке, посвященном пятилетию организации Красной Армии. В следующем, 24-м году, он демонстрировался на Венецианской биеннале. И, собственно, у Анненкова появился повод совершенно легально покинуть пределы Родины для организации павильонов, советских павильонов. Больше на Родину Анненков не вернулся. Он не был беженцем, он не просил политического убежища, но вот так сложилось, что свои дни он закончил на чужбине. Однако вернемся к портретам. Помимо сходства, портретного сходства, помимо стилевого своеобразия, все исследователи отмечают глубочайший психологизм портрета. Я хочу процитировать мнение Владимира Петровича Енишерлова о тех портретах, которые вы сейчас видите. «Вглядитесь в портреты Всеволода Мирхольда, Карла Радека. Разве не лежит на этих лицах печать судьбы, каким-то чудом уловленная Анненковым? И как задумчиво грустно смотрит с листа эстет и эрудит Анатолий Васильевич Луначарский, несмотря ни на что, остающийся лучшим министром культуры и просвещения в советское и постсоветское время». Так считает главный редактор журнала «Наше наследие». Ну, наверное, с ним можно согласиться. Так вот, помимо психологизма, на самом деле есть в работах Анненкова что-то мистическое. Он как будто смог считать судьбу своих моделей. Я думаю, что к портрету Бориса Пельника это имеет, ну, самое что ни на есть прямое отношение. Я не знаю, может быть, это индивидуальное восприятие. Я увидела этот портрет еще будучи студенткой, уже, конечно, зная о судьбе писателя. И то, что первое бросилось в глаза, это вот изломанная линия на лбу, которая больше напоминает пролом. Мне кажется, это даже не строение черепа, это не индивидуальные какие-то вещи, но это то, что символизирует судьбу. И это перекликается с тем, что напишет сам Пельняк 4 года спустя в своей повести «Красное дерево». Он так охарактеризует одного из своих героев. «Аким Скудрин разбил себе лоб революцию». Вот мне кажется, этот портрет Анненкова как раз об этом. Хотя психологическое состояние на этом портрете можно объяснить иначе. Юрий Анненков в своей книге «Дневник моей встречи» оставил подробную запись о встрече с Пельняком как раз в 24-м году, год написания этого портрета. Борис Андреевич делился с ним самым сокровенным, в том числе рассказывал о тяжелом уходе из семьи. Может быть, конечно, вот эта сосредоточенность говорит о том, что писатель переживал не лучшие годы, не лучшие времена. Известно сегодня о нескольких портретах Пельника, выполненных Анненковым. Один из них сохранился на страницах Чуковкова. Вот я вам сейчас его показываю. Это дружеский набросок, очень легкий, чуть ироничный, отражающий атмосферу непринужденного веселья, отдыха, как радушие, балагурство. Судя по всему, этот портрет был написан в 1922 году, во время приезда Пельника в Петербург, когда они вместе с Анненковым хлопотали об освобождении Замятина. На страницах Чукоколы сохранилось письменное свидетельство самого Пельника. Читаю: 1 октября нового стиля в Петербурге у Анненкова в заполдне. Юрий Павлович доделал мой портрет. Пришли Никитин, Марья Алексеевна, Корней Иванович читал Чукоколу. Было по-петербургски уютно, нежно. Анненков правит обложки. О тех же событиях пишет и Корней Иванович Чуковский на страницах своего дневника. 29 сентября, вчера был у Анненкова, он писал Пельника. Анненков начал было рисовать его карандашом, но потом соблазнился его рыжими волосами и стал писать краской. Акварели, цветные карандаши. На столе у него три обложки к братьям Тихонова, Николе Пельника и Кругу. Он спросил, нравятся ли мне они, я откровенно сказал нет. Он не обиделся. Речь в этих отрывках идет о двух сегодня, ну, наверное, незнакомых нам портретах Пельника. Во всяком случае, про акварельный портрет никто ничего не знает, да, он на сегодня неизвестен. А вот по поводу графического портрета в литературе встречаются такие расхождения. В некоторых комментариях пишут, что это тот самый портрет 24-го года, который я вам показывала только что, но год написания противоречит этой версии, точно так же, как и техника исполнения. Не карандашный, а выполненный тушью. То есть графический портрет – это либо тот, который мы видим сейчас, либо это еще что-то одно неизвестное, да, что стоит обнаружить. В зачитанных отрывках прозвучала еще одна деталь, очень важная для понимания взаимоотношений Пельника и Анненкова. Речь шла о книжных обложках. Я уже говорила, что Анненков в 20-е годы был одним из ведущих художников книги. Он развивал революционные для того времени идеи об единстве издательской марки, оформлении обложки и иллюстрации книги. И всякий раз настаивал о том, что издательская марка в издании, в любой книге, она должна коррелировать оформлению. Конечно, никто на это не шел, но тем не менее, для издательства «Круг», в деятельности которого Пельняк принимал самое активное участие, Анненков разработал и издательскую марку. В 1922 году в его оформлении выходит «Седьмой берег» Всеволода Иванова и «Брага» Николая Тихонова. С 23 по 25 год с обложкой Анненкова печатаются альманахи «Круг», всего 5 номеров, а вот в 27 году последний номер альманаха выходит уже в другом оформлении, в оформлении другого художника. В 23 году с обложкой Анненкова выходит в свет сборник рассказов Пельника «Никола на посаде». О плане издания этой книги он делится с Воронским в известном письме. И к 24-му году относится еще один эпизод издательского сотрудничества Анненкова и Пельника. Идея издания книги «Дневник Жана Сухого» с иллюстрациями Анненкова. Пикантность ситуации заключалась в том, что, судя по всему, текст этот, возможно, и не Пельняк писал, но то, что не Анненков изготавливал иллюстрации, это достоверно известно. Тут мы вступаем на территорию Киры Борисовны, которая опровергла свидетельство Юрия Павловича Анненкова и доказала, что дневник Жана Сухого все-таки принадлежит перу Бориса Андреевича Пельника. Издание это не осуществилось. То есть мы об этом знаем только гипотетически. С вашего позволения я опущу анализ эпистолярного наследия. Известно, скажу лишь, что известно только одно письмо на сегодня опубликовано одно письмо Пельника, адресованное непосредственно Анненкову, хотя имя художника многократно встречается в переписке, особенно в письмах, адресованных Замятину. Это такой узкий круг. Вот хочу с вами поделиться одним совершенно неожиданным для себя наблюдением. Когда я занималась поиском информации о творчестве Юрия Петровича Анненкова, я нашла очень интересные сведения об одном из его изданий. Это альбом под названием «17 портретов», который был опубликован в 1926 году, то есть 2 года спустя после отъезда автора за границу. Надо сказать, что в это время уже появлялись статьи, ну, такие не очень благожелательные к наследию этого художника. Более того, в эту книгу вошли портреты людей, которые были уже к тому времени не в чести. Портреты Троцкого, Зиновьева, Радыка, Антонова Овсиенко, ну и так далее. Уже начиналась во всю эту антитроцкистская кампания. Все портреты, опубликованные в этой папке, были написаны художником в 22-24 годах, то есть до отъезда его за границу. Но тут что больше всего любопытно. Эта книга, похоже, так стены издательства и не покинула. 5 авторских экземпляров были переправлены Анненкову за границу. В нашей стране сохранились, ну, буквально считанные экземпляры. Знаю, что есть неполный экземпляр в РГБ, и есть в частном собрании, который в 2011 году был опубликован, работы из этой папки были опубликованы в журнале «Наше наследие». Для нас представляет интерес вступительная статья к этой книге, которая была написана наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским. Он останавливается, очень тонко, дает тонкую характеристику творчеству Анненкова и останавливается на некоторых портретах, в частности, на анализе портрета, который вы видите. Это портрет Ефраима Склянского. Имя почти стерто уже из нашей памяти исторической, между тем, это правая рука Троцкого, один из создателей РК. Вот что пишет Луначарский об этом портрете. Мы недавно потеряли заслуженного борца революции товарища Склянского. Мы можем теперь сказать, что он, по крайней мере, оставил после себя четкий и верный образ. Интересен сюжетный подход к портрету. Товарищ Склянский воспринят художником как один из центральных мозговых узлов организма. К нему с разных сторон подходят центростремительные нервы, их ветви. В нем перерабатываются директивы, которые тотчас же текут вновь в пространство и где-то создают целесообразную реакцию. Целая коллекция инструментов такого рода управления окружает товарища Склянского, как одного из центральных распорядителей Красной Армии. И среди них стоит он, исполнительный, весь отдавшийся этой внутренней работе, внимательного вслушивания в голоса телефонов, телеграфов и в быстрой точной переработке в распоряжении. Луначарский делает вывод. Портрет доведен при большом внешнем сходстве почти до абстрактной формулы. Вот вам центральный агент революционного государства. Вот что примечательно. Мы видим, что в статье Луначарский указывает на то, что Склянского нет в живых. Но известия о гибели Склянского в советской прессе прозвучали за 2 месяца до гибели Фрунзе. Такое вот удивительное совпадение. В 24-м году этого человека сняли со всех постов. В 25-м его отправили в Соединенные Штаты Америки. Там не было ни диппредставительства, ни торгового представительства. Он поехал как хозяйственник налаживать какие-то связи. Его отправили в командировку. И на 3-й день после прибытия в Соединенные Штаты Америки он вдруг неожиданно погибает, катаясь на лодке. Было подозрение, что его убрали, ну, так как уже зачищалась вся эта троцкистская поляна. Но вот что интересно, я хотела бы и с вами посоветоваться, и, может быть, спросить и вашего мнения. Когда я знакомилась с этим текстом Луначарского, я не могла отделаться от мысли, что я что-то подобное уже читала. Хочу вам напомнить. В этом доме улеглась бесшумная тишина, где глухо звонили телефоны. С красными нашивками стояли люди у дверей. На столе, в кабинете, стояли 3 телефонных аппарата. Три телефонных аппарата, три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех артериях. В кабинете на письменном столе массивный из бронзы стоял письменный прибор, и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. За письменным столом на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Не знаю, насколько я имею право на сопоставление этих отрывков, но как-то я не могу отделаться от мысли, что совпадений достаточно много. Во-первых, текст Луначарского и повесть «Непогашенной луны», судя по всему, писались в одно и то же время. То есть это осень 25-го года и начало 26-го. Это первый момент. Второй момент. Просто поражает практически буквальное совпадение деталей портрета Склянского и того, что мы видим на странице повести «Непогашенной луны». Этому, конечно, может быть и иное объяснение. Как раз в 23-24 годах Пельняк и Анненков общались достаточно тесно. Над портретами командиров РККА Анненков работал именно в Москве, в Ставке. То есть была возможность встретиться, обсудить, поделиться какими-то наблюдениями, впечатлениями. Я не встречала информации о том, что Пельняк был вхож в круги высшего военного командования. Ну, это не круг его общения. То есть вот эти детали, которые он использовал на страницах своей повести, вполне вероятно, ему мог подсказать и Анненков, который имел непосредственный контакт, он работал несколько недель в Ставке непосредственно. Ну и, наконец, поражает буквальное совпадение метафоры «человек-формула», да, в повести «Непогашенной луны» и выражение, вывод Луначарского об образе, который доведен почти до абстрактной формулы в портрете Склянского. Тут вот мы вступаем в зону таких догадок, ну, можно сделать предположение о том, что уж, наверное, статья Луначарского не была таким секретом за семью печатями, и можно было познакомиться с текстом сопроводительной статьи для этого альбома. Я, наверное, забыла вам сказать, что в 26-м году альбом был издан, а вот в 28-м году весь тираж был уничтожен по личному приказанию Сталина, при этом он не покинул государственное издательство. Но в 26-м году, в 25-м, 26-м, 27-м Пельняк активно сотрудничает с госиздатом. У него как раз в это время выходит несколько его книг, готовятся к печати, выходят в свет. То есть можно, я думаю, можно предположить и версию о том, что он видел это издание непосредственно в госиздате.
Или когда он работал над повестью «Непогашенной луны», у него были какие-то консультации, и он читал.
Вполне вероятно. Ну вот, получается такая интересная история о том, что книга, которую, собственно, никто не видел, вполне вероятно, каким-то образом повлияла и на творческую историю повести «Непогашенной луны». Вот таким предположением.
Или наоборот,
да. Нет, не получится. Портрет Склянского 23-го года. Он мог его видеть на выставках. Он мог его видеть уже опубликованным в виде литографии.
Нет, а на Луначарского мог повлиять, наверное. На его описание. Текст Пельняка мог повлиять на текст Луначарского, на предисловие, может быть,
не получается что тоже. Мы не можем это предполагать, потому что примерно в одно время писалось. 26-й год. Посвящение я 28 января 26-го года Воронскому «Скорбно и дружески». В апрельском номере анонс выхода повести «Непогашенной луны». Это 26-й год. И в 26-м году уже подготовлен вот этот сборник. Благодарю вас за внимание.
Может, вы представите книжку свою, а вот только где она?
Да, уважаемые коллеги, Кира Борисовна предложила сразу чуть-чуть нарушить ход нашей конференции. Я бы хотела представить вам свою книгу «Скромный свой труд», Борис Пельняк, русская версия экспрессионизма. Я посвятила эту книгу памяти своего учителя, профессора Наума Лазаревича Лидермана. Появлением этой книги я обязана во многом Нине Михайловне Малыгиной, которая поддержала, которая подсказала идею подготовки нового издания, которая помогла найти очень хорошее издательство. Но я, с вашего позволения, об этой книге не скажу вам ничего. Единственное, я хочу поделиться своими какими-то личными соображениями. Мы сегодня с вами собрались на юбилейную конференцию, посвященную памяти Бориса Андреевича Пельника, но каждый из нас проходит череду своих каких-то маленьких юбилеев. Вот когда я собиралась на эту конференцию,